Когда я открыл глаза, то увидел, что сижу на аккуратно засланной кровати, в комнате с низким окном, стекло было замазано белой краской. Я тупо уставился на дверь, словно ожидая кого-то. Я понятия не имел, где я и как я здесь очутился. На ногах у меня были туфли на плоской деревянной подошве, на теле пижама в полоску. Слава богу, хоть что-то новенькое подумалось мне. Хотя, похоже, ничего интересного на этот раз не предвидится. Дверь распахнулась. В дверном проеме стоял окруженный молодыми людьми в больничных халатах приземистый бородач. На нем были золотые очки, сидеющая шевелюра торчала ежиком. В руке он держал резиновый молоток.
«Любопытный случай!» – произнес бородатый. «Удивительно любопытный, почтеннейшие коллеги! 4 месяца назад наш пациент отравился значительной дозой галлюциногенов. Их действие давно прекратилось, но он не может в это поверить и продолжает считать все окружающее галлюцинацией. В своем помрачнении он зашел так далеко, что сам просил солдат генерала Диаса, бежавших по каналам из занятого мятежниками президентского дворца, расстрелять его. Смерть, думал он, на самом деле окажется пробуждением от бредовых видений. Его удалось спасти благодаря 3 сложнейшим операциям. Из желудочка в сердце мы извлекли 2 пули, а он не верит, что живет наяву». «Это шизофрения!» – пропищала маленькая студентка. Она не смогла протиснуться к моей кровати и вытягивала шею за спинами товарищей. «Нет, это новая разновидность реактивного психоза, связанного, несомненно, с применением галлюциногенов. Случай абсолютно безнадежный, до такой степени, что мы решили витрифицировать пациента». «В самом деле, профессор?» –
студентка не находила себе места от любопытства.
«Да, как вам известно, безнадежных больных теперь можно замораживать в жидком азоте на срок от 40 до 70 лет. Пациента помещают в герметичный контейнер наподобие сосуда Дьюара вместе с подробной историей болезни. По мере появления новых открытий в азотных хранилищах проводят переучет и тех, кому можно помочь, воскрешают». «Скажите, вы сами дали согласие на витрификацию?» — спросила меня студентка, просунув голову между 2 высокими практикантами.
Ее глаза горели исследовательским энтузиазмом. «С привидениями не разговариваю», — отрезал я. «Самое большее могу сказать. Как вас зовут? Галлюцина».
Прежде чем дверь за ними закрылась, я успел услышать голос студентки. «Ледяной сон, витрификация, да это же путешествие во времени. Ах, да чего романтично!»
Я был иного мнения. Но что мне оставалось, кроме как подчиниться иллюзорной действительности? На другой день 2 санитара доставили меня в операционную. Здесь стояла стеклянная ванна. Над ней поднимался пар, такой ледяной, что перехватывало дыхание. Мне сделали множество уколов, уложили на операционный стол и напоили через трубочку сладковатой прозрачной жидкостью. Глицерином, как объяснил старший санитар. Он хорошо ко мне относился. Я называл его галлюцианом. Когда я уже засыпал, он наклонился, чтобы еще раз крикнуть мне в ухо. «Счастливого пробуждения!» Я не мог ответить, не мог даже пальцем пошевелить. Все это время, долгие недели, я боялся, что они чересчур поспешат и опустят меня в ванну раньше, чем я потеряю сознание. Как видно, они все же поторопились. Последним звуком, донесшимся до меня из этого мира, был всплеск, с которым мое тело погрузилось в жидкий азот. «Неприятный, скажу я вам, звук». Ничего. 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 Ну совсем ничего. Показалось, что-то есть. Да где там? Ничего. Нет ничего. И меня тоже. Ну долго еще. Ничего. Вроде бы что-то, хотя кто его знает, нужно сосредоточиться. Что-то есть, но очень уж этого мало. При других обстоятельствах я решил бы, что ничего. Ледники, голубые и белые, все изо льда, Я тоже. Красивые эти ледники. Вот только бы не было так дьявольски холодно. Ледяные иголки и кристаллики снега. Арктика. Льдинки во рту. А в костях? Костный мозг? Какой там мозг? Чистый прозрачный лед. Холодный, жесткий. Ледышка — это я. Но что значит я? Вот вопрос. В жизни не было мне так холодно. Хорошо еще неизвестно, что значит мне. Кому это мне? Леднику? Разве у айсбергов есть дырки? Я — парниковая цветная капуста под солнцем. Весна. Все уже тает, особенно я. Во рту сосулька или язык. Все-таки это язык. Мучат меня. Катают, ломают, трут и даже, кажется, бьют. Я укрыт прозрачной пленкой, надо мной лампы. Вот откуда взялись тот парник и капуста. Бредил, должно быть. Вокруг белым-бело, но это не снег, а стены. Меня разморозили. Из благодарности буду вести дневник. Сразу, как только смогу удержать перо в окоченевшей руке. В глазах все еще ледяные радуги и ярко-синие вспышки. Холод адский. Но понемногу все-таки согреваюсь. 27 июля. Говорят, реанимировали меня 3 недели. Были какие-то трудности. Пишу, сидя в кровати. Комната днем большая, вечером маленькая. Ухаживают за мной милые девушки в серебристых масках. Некоторые без грудей. То ли в глазах у меня двоится, то ли у главврача 2 головы. Еда самая обыкновенная. Манная каша, яблочный пирог, молоко, овсяные хлопья, бифштекс. Лук чуть-чуть подгорел. Ледники мне уже только снятся, но с постоянством кошмара. Замерзаю, индивею, обледеневаю. Весь заснеженный и скрипучий, с вечера до утра. Ни грелки, ни компрессы не помогают. Лучше всего спирт перед сном. 28 июля. Безгрудые девушки — это студенты. По другим признакам мужчину от женщины не отличишь. Все тут рослые, красивые, улыбаются. А я слаб, по-детски капризен. Все меня раздражает. Сегодня после уколов вогнал иглу в зад старшей сестре, а та даже улыбаться не перестала. Временами как будто плыву на льдине, то есть кровати. На потолке мне показывают, как на экране зайчиков, муравьишек, жучков, паучков. Зачем? Получаю газету для малышей. Ошибка? 29 июля. Быстро устаю, но уже знаю, что раньше в начале оттаивания бредил. Говорят, так и должно быть. Нормальный симптом. Пришельцев из минувших эпох с новой жизнью знакомят не сразу. Это как извлечение водолаза с морского дна. С большой глубины его не поднять в один прием. Точно так же размороженца. Первое новое слово, которое я узнал, вводит в незнакомый мир постепенно. Сейчас 2039 год. Лето, июль. Погода прекрасная. У моей постели дежурит сестра по имени Эйлин Роджерс. Голубоглазая, 23 лет. Я появился на свет вторично в Ревитарии под Нью-Йорком, или в Воскресильне, как теперь говорят. Это целый город, весь в садах, собственные мельницы, пекарни, типографии. Ведь теперь уже нет ни пшеницы, ни книг. Однако есть хлеб, сливки для кофе и творог. Не от коровы? Эйлин думала, что корова — это такая машина. Никак не могу объяснить ей. Откуда у вас молоко? Из травы. Ясно, что из травы. Но кто ее жует, чтобы дать молоко? Никто не жует. А откуда молоко? Из травы. Само? Само из нее берется. Не само. То есть, не совсем само. Нужно ему помочь. Помогает корова? Нет. Значит, другое животное? О, нет, не животное. Так откуда же молоко? И так далее без конца. 30 июля 2039. Очень просто. Чем-то поливают луга, и от солнечных лучей из травы образуется творог. Про молоко еще не узнал. Но это в конце концов не главное. Начинаю вставать и на кресло коляску. Сегодня было пруда, лебедей множество. Очень послушные, стоит позвать, подплывают. Дрессированные? Да нет, телеупы. Что-что? Телеуправляемые. Странно. Натуральных птиц уже нету, вымерли в начале 21 века от смога. Это, по крайней мере, понятно. 31 июля 2039. Хожу на уроки современной жизни. Ведет их компьютер. На некоторые вопросы не отвечает. После узнаешь. Уже 30 лет на Земле прочный мир благодаря всеобщему разоружению. Военных почти не осталось. Компьютер показывал мне модели роботов. Их много и самых разных. Но только не в Ревитарии, чтобы не пугать размороженцев. Достигнуто всеобщее благоденствие. То, о чем я спрашиваю, не самое важное, считает мой электронный наставник. Уроки проходят в небольшой кабине перед пультом управления. Слова, картинки и трехмерные проекции.
5 августа 2039.
Через 4 дня выхожу из Ревитария. На Земле уже 29,5 миллиарда людей. Государства и границы остались, но конфликты исчезли. Сегодня узнал о главном различии между новыми людьми и прежними. Основным понятием стала психимия. Мы живем в псивилизации. Слово «психически» вышло из употребления. Вместо него говорят «психимически». Если верить компьютеру, человечество раздирали противоречия между старым, унаследованным от животных, и новым мозгом. Старый мозг – инстинктивный, иррациональный, эгоцентричный и страшно упрямый. Новое тянуло сюда, старое – туда. Мне еще трудно формулировать сложные мысли. Старое все время боролось с новым, то есть новое со старым. Психимия положила конец этой борьбе, понапрасну поглощавшей умственную энергию. Психимикаты делают со старым мозгом все, что нужно. Примеряют, убеждают, гармонизируют изнутри, по-хорошему. Естественным чувствам не доверяют. Они считаются неприличными. Просто надо принять препарат, подходящий к данному случаю. А тот уж поможет, поддержит, направит, утешит и успокоит. Да, это в сущности и не препарат, а часть меня самого, как очки, без которых близорукому не обойтись. Такие уроки меня тревожат. Я боюсь контакта с новыми людьми. Психимикаты глотать не хочу. У меня, замечает наставник, типичные и вполне понятные предубеждения. Пещерный человек тоже содрогнулся бы при виде трамвая.